эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 июля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Грузия ищет способы стабилизации ситуации на границе с Абхазией. Группа активистов московского отделения, запрещенная НБП, исключена из партии. Сегодня президиум правительства России рассмотрит прогноз социально-экономического развития страны до 2012 года. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня будут продолжены консультации сторон грузино-абхазского конфликта по вопросу о проведении в Кальском районе Абхазии встречи представителей Сухуми и Тбилиси под эгидой ООН и с участием российских военных. Однако переговоры по этой проблеме, которые были запланированы на 14 июля, могут и не состояться. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кбаладзе.
В понедельник будут продолжены консультации сторон грузино-абхазского конфликта по вопросу о проведении в Гальском районе Абхазии встречи представителей Сухуми и Тбилиси под эгидой ООН и с участием российских военных. Такие встречи периодически проводились до войны 2008 года и, по всеобщему мнению, были полезны с точки зрения поддержания стабильности и мира на грузино-абхазской границе. Встреча в Гале запланирована в рамках механизма по предотвращению инцидентов, выработанного в ходе шестисторонних политических консультаций в Женеве по стабильности в Закавказье. Причем встреча грузин и абхазской сторон может стать первой за весь период после лета 2006 года, то есть с момента ввода грузинских формирований в Кудурское ущелье Абхазии. Однако глава абхазского дипломатического ведомства Сергей Шамба заявил в интервью «Радио Свобода», что встреча в Гале может и не состояться во вторник, как это планировалось ранее.
Эти встречи должны проходить под руководством Организации Объединенных Наций. Вот в силу их неопределенной позиции здесь до сих пор ничего не ясно. Мы назвали своих представителей, но мы не знаем ни количество людей, которые должны быть, ни кто будет от грузинской стороны, кто будет от ООН. Вот мы поинтересовались, знаем, кто будет представлять Россию, в каком количестве. Где это будет встреча проходить? Чубурхинджи или это будет в Гале проходить, в гальском офисе ООН?
А то есть встреча может и не состояться, Сергей Миронович?
Ну, наверное, состоится, но все это делается вот так вот хаотично как-то. Да, нормально так встреча не делается, чтобы встреча, которая должна быть во вторник, что-то определиться должно в понедельник. Это так же не бывает. Мы должны знать, сколько человек вообще должно быть на этой встрече, какой уровень других представителей на этой встрече. Значит, мы должны все эти вопросы решать опять в каком-то пожарном таком темпе.
Заявил господин Шамба. При этом министр иностранных дел Абхазии прямо не сказал, но намекнул в беседе со мной, что главная проблема – неопределенность статуса миссии ООН, мандат которой прекращен, но ее наблюдатели все еще находятся в Абхазии. Один из самых компетентных по абхазской проблематике тбилисских экспертов, профессор Георгий Анчабадзе, считает, что встречи в Гальском районе очень полезны для сохранения мира в регионе.
В этой ситуации, когда фактически все связи оборваны, к сожалению, вот такие встречи как раз наоборот надо сохранять. Может быть, от них не будет сразу какого-то большого эффекта, этого нельзя ожидать, но все-таки нужны вот такие моменты сохранять. Потеря всяких отношений – это чревато еще худшими последствиями.
По всей видимости, окончательное решение о переговорах в Гале будет принято до конца дня в понедельник. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Члены московского отделения, запрещенной национал-большевистской партии, заявили о прекращении поддержки Эдуарда Лимонова и объявили о независимости своего политического курса. Об этом говорится в письме, которое подписали 32 члена столичной организации во главе с региональным лидером Романом Попковым. Это уже не первый случай, когда Эдуард Лимонов теряет своих сторонников, отмечают эксперты. О том, что привело к расколу в рядах НБП, разбирался наш корреспондент Мумин Шакиров.
В заявлении отмечается, что лимоновцы покидают соблюдают движение в знак протеста против исключения из рядов запрещенной национал-большевистской партии лидера московского отделения Романа Попкова и его соратника Дмитрия Сумина. Попкову и Сумину вменили в вину фракционную деятельность и общение с оперативными сотрудниками ФСБ и Управления по борьбе с организованной преступностью МВД России. Вот что рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко сам Роман Попков в ответ на обвинение со стороны теперь уже бывших коллег.
Мы никогда не планировали никаких расколов. У нас было много, и у нас была своя позиция по целому ряду вопросов. Мы честно выполняли указания вождя, но мы были обвинены в том, что якобы слишком много общаемся с милицией, хотя, опять же, мы выполняли указания Эдуарда Лимонова по агитации сотрудников правоохранительных органов и распространяли для них его обращение к милиции, не более того. Все эти обвинения – это в лучших традициях 30-х годов. Ну, в этой ситуации мы приняли решение, все московское отделение, идти своим путем.
На каком основании сторонники Эдуарда Лимонова сделали вывод о том, что Попков и Сумин сотрудничали с правоохранительными органами? Этот вопрос был адресован пресс-секретарю Эдуарда Лимонова Александру Аверину. Вот что он ответил.
Нынешняя политическая ситуация в России и законодательство репрессивного в отношении оппозиции. То есть я не могу особенно комментировать эти события. Могу лишь сказать, что сам Попков в интервью «Коммерсанту» фактически это все признается.
Эдуард Лимонов довольно спокойно отнесся к расколу в рядах своей организации и теперь намерен сам возглавить московское отделение НБП.
Но величины несопоставимые. 32 человека там стоят подписи, да? Но прошу учесть, что это одновременно некое мелкое мошенничество среди тех, кто подписал эту декларацию. Некоторое количество людей вообще не живет даже в России, они живут в Киеве. У Попкова была возможность высказаться перед представителями 30 регионов. Он несколько часов, его товарищи пытались защититься, но они не доказали свою невиновность, и поэтому были исключены.
Это уже не первый случай, когда Эдуард Лимонов теряет своих сторонников, считает директор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс» Александр Тарасов.
С Москвой это уже было, уже была история, когда руководитель московской организации Сергей Смирнов уходил и уводил с собой своих сторонников, футбольных фанатов, преимущественно торпедовских, потому что эти люди оказались, в конце концов, в прокремлевских движениях, в ЕСМ, там, частично даже в «Молодой гвардии Единой России».
Исключенный из рядов лимоновцев Роман Попков стал лидером столичного отделения нацболу в 2004 году. Принимал участие в громких акциях НБП, захвате общественных приемных администрации президента Единой России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне при взрыве ранены 2 милиционера из Краснодарского края. В Ингушетии обстрелян дом сотрудника правоохранительных органов. Пострадавших нет. В Ленинградской области задержан военнослужащий внутренних войск, сбежавший с оружием в минувшую пятницу. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повторы авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Инвалиды в большом городе. Московский журнал «Большой город» решил проверить, легко ли инвалидам-колясочникам проехать от метро Кутузовская до метро Киевская, зайти в магазин, кафе, аптеку. В акции принимали участие здоровые люди. Об итогах и уроках акции рассуждают ее участники и сочувствующие. Программа «Свобода в клубах». Повтор сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу обзор наиболее заметных публикаций в сегодняшних газетах. Государства-члены ЕС и Турция, как ожидается, подпишут сегодня соглашение по проекту газопровода «Набукко», реализация которого должна ослабить энергетическую зависимость Европы от России. Согласно проекту, к 2014 году транспортировка газа из регионов Каспийского моря и Ближнего Востока в Европу будет осуществляться в обход России. Межправительственное соглашение о транзите подпишут сегодня в Анкаре представители Турции, Болгарии, Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии. С подробностями, опираясь на публикации в сегодняшних газетах и мнения эксперта, Валерия Шабаева.
Неделю назад в интервью российскому телевидению азербайджанский президент Ильхам Алиев сказал: «Если газопровод Набука будет построен, нам предложат хорошие коммерческие условия, безусловно, мы ими воспользуемся», напоминает «Время новостей». «Но инициировать этот процесс и финансировать его мы не будем», заметил господин Алиев, добавив при этом, что Азербайджан только выиграет, если будут построены дополнительные средства доставки газа. Что касается Туркмении, чей газ помимо азербайджанского также рассматривается в качестве главной ресурсной составляющей Набука, то до сих пор там не рисковали прямо говорить о своих планах присоединения к проекту. Провозглашая многовекторность своей политики экспорта газа на мировые рынки, Ашхабад стремился играть на противоречиях между конкурирующими между собой потребителями газа из России, Китая и Европы. Но 10 июля на заседании своего правительства президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявляет о своем решении присоединиться к газопроводу Набука, утверждая, что его страна располагает колоссальными запасами газа, которых хватит для заполнения Набука. Туркмения – второй после России экспортер газа, но до сих пор у «Газпрома» была монополия на закупке ее топлива до 50 миллиардов кубометров в год, поясняют «Ведомости». Европа и США не раз говорили о готовности Туркмении поставлять газ для Набука, но сам Бердымухамедов таких гарантий раньше не давал. 25-летнее соглашение «Газпрома» и «Туркменгаза» подписано еще в 2003 году. Отношения испортились этой весной. Из-за кризиса «Газпром» резко сократил закупки туркменского топлива, в Туркмении взорвался газопровод, страна обвинила в этом «Газпром». Аварию ликвидировали быстро, но закупки России так и не восстановила. Камнем преткновения стала слишком высокая цена. Ашхабад нашел, чем ответить. Сначала сорвалось соглашение по трубопроводу «Восток-Запад», который должен снабжать газом будущий Прикаспийский газопровод. Затем Туркмения договорилась о сотрудничестве с германской RWE, участницей Набука, а в ноябре должен пойти первый газ по новому газопроводу Туркмении-Китай через Узбекистан и Казахстан. Мощность этой трубы 40 миллиардов кубометров в год. Бердымухамедов и раньше менял позицию, но на сей раз Россия сделала все, чтобы подтолкнуть Туркмению к Набука, считает директор East European Gas Analysis Михаил Корчамкин. Москва показала, что она ненадежный партнер. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов так прокомментировал ситуацию в интервью «Радио Свобода».
Проект Набука, в принципе, достаточно разумный для Европы. По одной простой причине, Европа нуждается в дополнительном газе, потому что падает собственная добыча, а спрос на газ, даже несмотря на кризис, оно будет расти. По оценкам Мирового энергетического агентства, к 30-му году доля импорта в Европейском Союзе может достигнуть уже 90% по газовому рынку. Поэтому если бы Европа говорила о том, что Набука – это проект получения дополнительного газа, он нужен для того, чтобы избежать будущего газового кризиса, это было бы правильно. Но, к сожалению, огромному, брюссельские талибы, как их называют, то есть фундаменталисты, которые убеждены в Европейской комиссии, что Россия – это страшный враг, с этой страной никогда нельзя иметь дело, подают Набука совершенно по-иному. Они подают Набука как возможность спастись от России. В результате у европейского жителя формируется мнение, что Набука – это путь спасения от ужасной российской угрозы. Между прочим, сейчас доля России вот в первом полугодии на европейском рынке она даже ниже, чем доля Норвегии. Вообще редко она поднималась выше 25%, что, в общем-то, назвать критической на самом деле нельзя. Конечно, проект Набука, если там смотреть в технические детали, он массу вопросов вызывает. Там это и источник газа, это и проблема транзита, это и проблема Турции, кстати, которая превратится во вторую Украину и неизбежно будет шантажировать Европу, потому что она получает фантастический козырь в виде вот всех этих газовых труб, которые Турцию никак не могут обойти. Зачем Европа постоянно нас провоцирует, я это тоже не могу понять. Кто-то это выигрывает. От этого выигрывают два типа стран. Первый – это вот страны постсоветского пространства, Туркмения, Азербайджан. Ну и плюс еще Турция, которая понимает, что вот эта конкуренция между Россией и Европой дает им прекрасные шансы требовать и от той, и от другой стороны новых уступок. Туркмению и Азербайджан интересует цена. И, кстати, мы видим, что и та, и другая страна уже из России выбили комфортную цену. Я уверен, что из Европы сейчас никакого труда им не составит. Приезжает Алиев в Брюссель, говорит, у меня контракт с «Газпромом» ЦА-350. Ребята, не хотите, все им отдам. И Брюссель, какие у него аргументы? Он вынужден будет пойти на эти условия. Ну и, конечно, Китай, потому что за счет конфликта России и Европы позиции России в Центральной Азии ослабли, позиции Европы там сильные не были. И Китай, как, собственно, комбайн, там подметает все, что можно, он раздает деньги, он получает концессии, он строит трубы. Таким образом, мы ссоримся, а выигрывает Китай.
У микрофона «Радио Свобода» был директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент США Барак Обама распорядился провести расследование обстоятельств убийства сотен заключенных талибов в Афганистане. Это произошло еще при прежней администрации президента Джорджа Буша в 2001 году. О том, что предшествовало начатому Обамой разбирательству и возможных его последствиях, мой коллега Александр Гостев. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Действительно, это одна из важных тем, хотя бы потому, что речь идет, судя по всему, о каком-то ужасном количестве человек, тысяча заключенных членов Талибана, судя по всему, действительно, в конце 2001 года погибли при странных обстоятельствах, естественно, подтвержденных документальных каких-то доказательств всего этого нет, но пока можно хотя бы утверждать, что Барак Обама в эксклюзивном интервью CNN, которое, кстати, должно появиться сегодня, но познакомиться с ним можно на сайте, он заявил, что ему только недавно стало известно о массовой гибели пленных в Афганистане из-за жестокого обращения. Я сразу скажу, что речь не идет о каких-то, ну, возможных преступлениях, совершенных американской армией, но речь идет о союзниках США. Вот когда началась в 2001 году операция в Афганистане, США поддерживали так называемый Северный альянс, который противостоял талибам. И вот сразу всплывает в голове имя немножко из прошлого, но оно в свое время было очень на слуху. Это был такой видный афганский генерал по национальности узбек, его звали Абдул-Рашид Дустум, генерал Дустум. Так вот, речь идет о том, что его подчиненные перевозили, судя по всему, откуда-то из одной точки страны в другую, пленных талибов в каких-то нечеловеческих условиях, в каких-то очень тесных грузовиках, без воды, света, воздуха, пищи. И во время вот этого какого-то марша около 1000 человек погибли. И с тех пор, как бы, эта тема всплывала несколько раз. Например, первый раз в 2002 году о ней упомянул журнал Newsweek, но, как сейчас говорят некоторые эксперты, и, судя по всему, расследование действительно пойдет дальше, администрация Джорджа Буша, она неоднократно препятствовала каким-либо попыткам журналистским или других официальных, или каких-то, наоборот, официальных лиц попытаться расследовать это дело. Вообще, я напомню, что со 2 июля идет очередная масштабная операция американских войск при поддержке британцев и, естественно, с участием афганских солдат и полицейских в долине реки Гельмент. Там несколько тысяч американских морских пехотинцев, 1500 британских десантников пытаются вытеснить талибов из долины, и, судя по всему, операция эта неудачна, потому что талибы постоянно делают вообще очень громкие заявления о том, что силы коалиции потеряли до 100 человек за последнее время. А американцы признают, что да, у них есть потери, хотя не очень большие. Основные потери как раз несет британский контингент. За последние 10 дней погибли 15 британских солдат. Ну, по меркам современным, западным каким-то военным, это очень большие потери. И, кстати, в ответ на вот эту операцию коалиции, которая, как всегда, носит такое громкое имя, «Удар кинжалом» в долине реки Гельмент, Талибан сейчас объявил о начале собственной операции, тоже с очень таким помпезным названием «Железная сеть». Ну и, очевидно, в ближайшие дни будут опять поступать какие-то сообщения и о боях, и о потерях с обеих сторон, ну и, возможно, будет, конечно, развиваться вот это дело, с которого мы начали наш разговор, а именно сообщение и заявление Обамы о том, что он собирается расследовать гибель талибов в 2001 году. Евгений.
Спасибо, Александр. В прямом эфире из пражской студии «Радио Свобода» был мой коллега Александр Гостев. Это «Свобода в полдень». Россия договорилась с Киргизией о размещении на ее территории российской военной базы в рамках деятельности Организации договора о коллективной безопасности. По официальной информации, эта база предназначена для борьбы с наркотрафиком и экстремистскими группировками в регионе. На территории Киргизии уже находятся 4 объекта Министерства обороны России и авиабаза «Кант». Военный обозреватель Александр Гольц в интервью «Радио Свобода» выразил сомнение в необходимости дополнительной российской военной базы в Киргизии. С Александром Гольцем беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Идея появления второй российской базы, военной базы в Киргизии, выглядит по меньшей мере странным. Понятно, зачем нужны России базы в Центральной Азии. Тамошние слабые авторитарные режимы, которые коррумпированы, в результате которых в этих странах царит чудовищная нищета, могут рухнуть. И в этих условиях Россия столкнется с гигантским количеством угроз своей безопасности, поскольку границы, отделяющие Россию от азиатских республик, фактически не существуют. Другой вопрос. Зачем нужна вторая база? На мой взгляд, для оперативного развертывания российских сил в случае необходимости стабилизировать ситуацию в конкретной республике хватит одной базы вполне. Вторая база, а некий военно-дипломатический источник указывает на то, что она нужна для борьбы с наркотрафиком и экстремистами, ее необходимость выглядит совершенно излишней. Более того, если Россия предполагает на постоянной основе разместить своих военнослужащих, которые будут бороться с экстремизмом и наркотрафиком, то ничего чудовищнее такого решения представить себе нельзя, потому что российская армия в таком случае оказывается вовлеченной во внутренние конфликты на территории Киргизии. Достаточно посмотреть на те поражения, которые терпит гораздо более эффективная, чем российская армия Соединенных Штатов в Афганистане и Ираке, чтобы понять, это более чем авантюристический шаг.
Александр, как вы думаете, не связано ли создание российской военной базы в Киргизии с решением властей Киргизии открыть в бишкекском аэропорту Манас центра транзитных перевозок Министерства обороны США?
Мне кажется, если это все действительно произошло, то это некая компенсация киргизской стороны за то, что она кинула Россию в вопросе об американской военной базе. Сначала взяла деньги, пообещала базу закрыть, а потом просто переименовала ее. Вот в качестве компенсации мы берем себе еще одну базу и создаем себе еще одну проблему.
В эфире «Радио Свобода» был военный обозреватель Александр Гольц. Россия договорилась с Киргизией о размещении на ее территории российской военной базы в рамках деятельности Организации договора о коллективной безопасности. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Дебют Барака Обамы в Москве и на саммите «Большой восьмерки» в Аквиле. Какие выводы делает Россия? Изменится ли политический климат после встреч мировых лидеров? В студии ректор Российской экономической школы профессор Сергей Гуреев и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Далее в программе «Свобода в полдень». Президиум правительства России сегодня рассматривает прогноз социально-экономического развития до 2012 года. В Ереване открылся 6-й международный кинофестиваль «Золотой абрикос». В Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане неизвестные обстреляли автомобиль заместителя начальника Кизыл-Юртовского районного отделения внутренних дел Бермузы Даудова. Милиционер не пострадал. В Чечне сегодня убиты 5 боевиков. В Веденском районе Чечни при взрыве пострадали 2 милиционера из Краснодарского края. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии с понедельника отменен режим контртеррористической операции, действовавшей с 30 июня. За период ее проведения изъято значительное количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. В Ленинградской области задержан военнослужащий внутренних войск, сбежавший с оружием в минувшую пятницу. Согласно данным предварительной проверки, неуставные отношения не были причиной дезертирства. Грузия и Абхазия продолжат сегодня согласование вопроса о встрече представителей Сухуми и Тбилиси под эгидой ООН и с участием российских военных. Встреча запланирована на 14 июля в Гальском районе Абхазии. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки к законодательству, позволяющие контролировать интернет. Правозащитники подвергли документ резкой критике. Государства-члены ЕС и Турция, как ожидается, подпишут сегодня межправительственное соглашение по проекту газопровода Набука. Реализация проекта в 2014 году предполагает транспортировку газа из регионов Каспийского моря и Ближнего Востока в Европу в обход России. Премьер-министр Японии Таро Асо принял решение распустить парламент. Досрочные всеобщие выборы, как ожидается, будут назначены на 30 августа. В воскресенье правящая коалиция потерпела поражение на муниципальных выборах в Токио. Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что не может подтвердить информацию о заболевании лидера КНДР Ким Чен Ира раком поджелудочной железы. В долину Сват на северо-западе Пакистана сегодня начали возвращаться беженцы, покинувшие этот район в конце апреля в связи с армейской операцией против талибов. Речь идет примерно о 2 миллионах человек. В Самарской области на реке Волга произошел разлив нефти. В воду реки попало около 100 тонн этого сырья. Как сообщили в региональном управлении МЧС, сегодня рано утром в районе города Печорск село на мель нефтеналивное судно. Танкер получил повреждения.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Президиум правительства России сегодня рассматривает прогноз социально-экономического развития страны на 2010-2012 годы. Какие практические действия могут последовать после обсуждения прогноза, выясняла наш корреспондент Тамара Лиленкова.
В ситуации экономического кризиса говорить о прогнозах, а тем более строить планы, кажется занятием неблагодарным, но необходимым, во всяком случае, на государственном уровне. Граждане должны знать, что существует некая идея, которая поддержит их социальное существование, несмотря на все экономические бури. Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Евгений Гантмахер считает, что прогнозирование и планирование – одна из важнейших функций государственной власти.
Каждое ответственное правительство, каждая ответственная власть в любой стране, даже в условиях кризиса, занимается прогнозированием. Ну вот недавно Министерство экономического развития и торговли опубликовало прогноз на 3 года, который говорит о том, что и в 2012 году у нас объемы ВВП будут меньше, чем они были до кризиса. Но это уже тоже некая отправная точка для того, чтобы понять, что вот эти ближайшие 2-3 года будут довольно сложными и в социальном плане, и в экономическом плане. И правительство здесь, мне кажется, как раз обязано именно вот в этой критической ситуации обсуждать и предложить, наверное, разные сценарии. Проблема в другом. Выработка вот этих решений у нас происходит кулуарно, она происходит без публичной и независимой экспертизы, не через средства массовой информации, которые должны обязательно в этом участвовать. И в этом смысле резко повышается возможность ошибок в решениях.
Принятие конкретного плана каким образом может сказаться на экономике и на жизни людей?
Давайте возьмем такой пример. Сколько будет выделяться денег, допустим, на поддержку пенсионеров? И это напрямую влияет на то, как будут жить 38 миллионов наших пожилых людей. Или, например, такая ситуация, как налоги. Правительство, ну, вместе с Государственной Думой, это их прерогатива, они могут менять налоговую систему. И это тоже напрямую влияет и на существование нашего бизнеса, и, соответственно, на зарплату тех, кто в этом бизнесе работает. Если, конечно, вот этот документ будет носить абстрактный и общий характер, где будут содержаться только какие-то общие пожелания, то, конечно, тогда никакого влияния, я думаю, это не будет оказывать ни на реальную жизнь в стране, ни на жизнь конкретного человека.
Рассказывал заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгений Гантмахер. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня Президиум правительства России должен рассматривать прогноз социально-экономического развития страны до 2012 года. Такой прогноз в кризис весьма недолговечен, он корректируется едва ли не каждый квартал. Самые известные критерии экономического прогнозирования для России – это цены на нефть, объем и динамика промышленного производства и валового внутреннего продукта, величина безработицы. Личные прогнозы каждого человека в нестабильные времена тоже составлять сложно. И сегодня корреспонденты «Радио Свобода» в нескольких городах России спрашивали людей, ожидаете ли вы улучшения своего материального положения через год? В Челябинске с народом общался Александр Валиев.
Конечно, ожидаю. Всегда строю планы и стремлюсь вперед. Ничто не стоит, и все меняется. И все либо меняется либо к худшему, либо к лучшему. И моя задача, чтобы это менялось только к лучшему.
В связи с экономическим кризисом, мне кажется, оно останется на таком же уровне.
Да, ожидаю, что очень хороший президент, и он улучшит состояние пенсионеров, инвалидов. Лучше будет, гораздо лучше жить.
Я думаю, в ближайшее время благосостояние мое лично не улучшится, потому что очень многие экономисты прогнозируют, что дальше будет еще хуже. Я работаю менеджером по продажам, и мы работаем много с организациями из других городов, работаем с государственными заказами, и там тенденции только в худшую сторону идут.
Честно сказать, что, конечно, ожидаю, потому что всегда люди надеются на лучшее, но с учетом того, что идет учеба пока на заочном отделении, еще 2,5 года, к сожалению, ну, будем надеяться.
Да, у меня есть хороший проект, который утвердил заместитель одного высокопоставленного чиновника Челябинской области. Я планирую через год заработать много денежков.
Ну да, я вот в сфере торговли работаю. Ну, надеюсь, что вот кризис проходит, и торговля улучшится, и состояние тоже улучшается. Ну, надеюсь.
Через год нет, потому что я через год только закончу университет, и как минимум через 1,5 года, я думаю, что-то можно уже ожидать.
Ну, я надеюсь, конечно, но сомневаюсь. Ну, если просто брать вот в общем, как бы вот для меня лично, у меня нет, я знаю. Мы взяли ипотеку и платим кредиты, поэтому и неизвестно еще с кризисом что будет. Поэтому я, ну, я, конечно, надеюсь, что у нас будет хорошо.
Да, потому что я считаю, что экономическое положение структуры, в которой я работаю, через год будет заметно лучше. Мне кажется, что к этому времени дела пойдут на подъем. Острая фаза кризиса уже закончилась, и потихонечку начнет все начнет укорачиваться.
Я считаю, не считаю, но мы на это надеемся. Я думаю, наверное, все равно что-то поправится в стране. Мы приумножим свой капитал. Я так думаю.
Так челябинцы отвечали на вопрос, ожидаете ли вы через год улучшения своего благосостояния. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Ереване открылся 6-й международный кинофестиваль «Золотой абрикос». В его программе 104 фильма. По словам организаторов, большинство фильмов конкурсной программы отражают особенность армянского народа, его киновзгляд на культуру и жизнь десятков стран, где этнические армяне живут десятилетиями. О фестивале «Золотой абрикос» мы беседовали с его арт-директором Сусанной Рутюнян.
Девиз фестиваля «Золотой абрикос», который не меняется уже последние несколько лет, на перекрестке культур и цивилизаций. По большому счету, но это связано и с историей, и с географией Армении. Она всегда была на перекрестке различных интересов и империй. Но, с другой стороны, есть еще такой очень актуальный в современном мире аспект, что в силу исторических причин армянская диаспора разбросана на всех континентах. Через армянскую диаспору, а через нее и в профессиональные круги этих стран, где есть эта диаспора, мы, как говорится, протягиваем нити наших контактов, и поэтому не случайно, что у нас в Ереване, в Армении, участвуют, допустим, на этом фестивале 52 страны.
Те фильмы, которые представляют армянскую программу, о чем они, какую идею они несут и что это по жанру?
У нас 3 программы конкурсных: игровые фильмы и международная программа, вторая программа — документальные фильмы и большая программа конкурсная — армянская панорама. По большому счету очень проблематично и всегда под большим вопросом, почему фильм, сделанный, собственно, армянским режиссером Армении, мы демонстрируем в одной программе фильмом, допустим, сделанным армянским режиссером в Америке или в Германии или в России, потому что в любом случае все эти фильмы, сделанные в этих странах, они прежде всего несут на себе печать кинематографии и реалий именно этой страны. Но в любом случае режиссер армянского происхождения в какой-то там момент имеет свой особый взгляд и на страну, и на предметы. Это то, что касается идентичности, идентичности нации. И в этом смысле армянская панорама является уникальной платформой для того, чтобы представить режиссеров с армянскими корнями в одной программе.
Но если говорить о других частях программы фестиваля, которые вы уже упомянули, это документальное кино и международная программа, что бы вы отметили, ну, скажем, в международной части программы?
Мы стараемся показать хорошую продукцию или лучшую продукцию, и большей частью фокусируемся на молодых режиссерах, именно на молодых именах, на том именно артхаузном кино, которое совершенно не имеет никакой тропинки к армянскому зрителю. У нас в программе фильмы, которые были показаны призеры Роттердамского, Берлинского фестиваля, фестиваля в Локарно, «Другой берег», грузинский фильм. У нас в программе фильм «Осень», турецкий фильм, который очень хорошо прошел по фестивалям буквально недавно. Но наряду с этим у нас в программе индонезийский фильм, который был призером Роттердамского фестиваля, фильмы независимых американских режиссеров. Таким образом, мы пытаемся все-таки сфокусироваться на артхаузном малобюджетном кино.
О духе, может быть, о светскости этого мероприятия. Есть ли такие модные атрибуты, как церемония открытия со всеми этими дорожками, как присутствие богемы вокруг этого события, я не знаю, там встреч каких-то очень статусных. Расскажите, пожалуйста, как проходит этот фестиваль вообще и как он будет проходить в этом году?
Мы хотим его сделать максимально демократичным и максимально близким к нашей публике, потому что всю неделю Ереван живет атмосферой фестиваля и атмосферой праздника, которая присутствует не только в кинозалах, и как можно больше создать условия, чтобы те же самые VIP-гости на других фестивалях, они общались максимально и с журналистами, и с публикой. И я хочу сказать, что журналисты из-за границы и из той же России очень часто отмечали, что именно это характеризует фестиваль, что Вима Вендерса или Киарустами во время фестиваля можно встретить прогуливающегося по улице Еревана и подойти к нему и просто заговорить или выразить свое почтение. Я думаю, что вот такой демократический открытый дух фестиваля, он сохранится и в будущем.
В эфире «Радио Свобода» была арт-директор международного кинофестиваля «Золотой абрикос» Сусанна Арутюнян. Фестиваль открылся накануне в Ереване. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас почти без четверти час. И напомню главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
Грузия и Абхазия продолжат сегодня согласование вопроса о встрече представителей Сухуми и Тбилиси под эгидой ООН и с участием российских военных. Государства-члены ЕС и Турция, как ожидается, подпишут сегодня межправительственные соглашения по проекту газопровода «Набукко». Премьер-министр Японии Тара Аса принял решение распустить парламент. В долину Сват на северо-западе Пакистана сегодня начали возвращаться беженцы, покинувшие этот район в апреле в связи с армейской операцией против талибов. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Скончался еще один участник труппы театра «Линком», певец и композитор Павел Смеян.
Комментарии экспертов.
Социолог Александр Тарасов изучает мутацию партии Лимонова.
Право автора.
Рамзан Кадыров в очередной раз доказывает, что таможня – первый признак российской государственности.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Продолжают программу «Новости экономики». И у микрофона Иван Трифилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снизил ставку рефинансирования с 11,5% до 11% годовых. Это уже четвертое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, также с 13 июля Центральный банк России снизил на 0,5% и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Министерство экономического развития России повысило прогноз роста общего объема экономики страны в 2010 году в 10 раз с 1,1 до 1%. Вместе с тем, на прошлой неделе Международный валютный фонд повысил свою оценку роста ВВП России в будущем году на 1 процентный пункт с 0,5 до 1,5%. По итогам текущего года, согласно рабочему прогнозу Министерства экономического развития, сокращение объема экономики России составит 8,5%. МВФ, в свою очередь, оценивает этот спад на уровне 6,5%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится и составит не менее $220 за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая с 1 июля, составляет $212.60. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 июня по 9 июля, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти «Юралс» составила почти $67 за баррель или примерно $486 за тонну. Турция, а также четыре страны Европейского Союза – Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия, как ожидается, подпишут сегодня межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Набукко» для поставки газа из Каспийского региона в Европу в обход России. Его протяженность составит более 3000 километров, а проектная мощность – примерно 30 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта, который является прямым конкурентом газопровода «Южный поток», оценивается в 8 миллиардов евро. До последнего момента основным препятствием для начала строительства «Набукко» была Турция, претендовавшая на покупку по льготной цене 15% газа, поставляемого по трубопроводу. Однако в минувшие выходные турецкие власти отказались от этого требования. Курс доллара на сегодня 32 рубля 3 копейки, на 14 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 44 рубля 67 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 26 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». «Наука – дело молодых» – так назывался круглый стол, на котором чиновники из федеральных агентств по науке и образованию вместе с представителями научного сообщества обсуждали государственную программу поддержки молодых исследователей. Ученые и чиновники разошлись в понимании того, насколько действенной окажется государственная помощь. С подробностями наш научный обозреватель Ольга Орлова.
Немногие молодые люди сегодня хотят заниматься наукой. Это утверждение стало общим местом в дискуссиях, посвященных развитию науки, и не только российской. Уже более десятилетий естественно-научные факультеты университетов во всем мире испытывают дефицит студентов и аспирантов из родных стран и решают кадровые проблемы за счет иностранцев. В России же ситуация усугубляется тем, что даже те молодые люди, которые все-таки хотят заниматься наукой, не готовы это делать в домашних условиях. И удержать их – большая задача. Один из шагов ее решение должна сделать федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры» в 2009-2013 годах. На круглом столе обсуждали итоги конкурса научных проектов, проведенного по этой программе. Представители Роснауки и Рособразования оценили его оптимистично. Всего от научных групп было подано 2260 заявок, 382 группы были признаны победителями, участие молодых ученых в исследовании было обязательным условием. Более критично оказались настроены ученые. Главным недостатком программы признали то, что она реализовывается в соответствии с печально известным в научных кругах 94-м законом о госзакупках. Закон, принятый в 2005 году с целью борьбы с чиновничьей коррупцией, оказался совсем не приспособленным для оценки научных проектов. В рамках этого закона победить в государственном конкурсе должен тот, кто предложит наименее затратный проект. Но в науке самое дешевое исследование не означает самое качественное, а иногда и вовсе исключает его. Так, по оценкам члена Координационного совета по делам научно-образовательной молодежи физика Евгения Онищенко, в одном только конкурсе на научно-образовательные центры 34% победителей стоило бы по этой причине заменить. А вот что думает о программе ее участница, старший научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова Ирена Артамонова.
Вообще закон по госзакупкам не создан для оценки научных грантов. И об этом говорила там, здесь не только я. Действительно очень сложно. Даже в рамках этого закона, в общем, можно делать какие-то, на мой взгляд, достаточно реальные сдвиги в сторону того, чтобы это было более прозрачно, более просто для написания, более осмысленно с точки зрения экспертов и людей, которые пишут эту программу.
Было еще одно противоречие в программе, мешающее ее воплощению. Обычно в науке единицей, производящей результаты, является не институт, не университет, не центр, а небольшая исследовательская группа. В России это особенно заметно, когда внутри полумертвых гигантов есть несколько живых лабораторий или отделов. Изначально федеральная программа как раз и должна была выявить и поддержать эти боеспособные единицы. Но реально оформление заявки полностью привязало ученых именно к ведомству, а не к своей группе, чего стоит только обязательное требование включить в заявку на исследование заверенную копию устава института или университета. В результате из 100 страниц заявки четвертую часть составляет с трудом добываемый текст, не имеющий никакого отношения к проекту конкретного исследования.
Все эти программы направлены на поддержку групп, а участником размещения заказа является институт. Вплоть до смешного, что если группа включает молодого кандидата наук, то это плюс 10 баллов, а если не включает, то, там, соответственно, минус 10 баллов умножен еще на коэффициент 0,45. То есть это вклад совершенно минимальный в общую оценку. То есть в этой группе, например, может участвовать группа, совершенно не имеющая никакого ни молодого кандидата, ничего прочего. И все в таком духе. И, кроме того, многие формы сориентированы на там, характеристики. Вроде бы участник размещения заказа, то есть института. А при этом понятно, что и экспертам интересна квалификация именно группы, когда поддержка идет реально группы, и там, заделы группы, и достижения именно этой группы. Не очень понятно, как это вписать в существующие формы, при том, что форма подразумевает именно квалификацию участника размещения заказа.
Эти и другие проблемы не позволили получить средства на исследование многим заслуживающим внимания группам. Так можно ли ожидать эффект от программы в том виде, в котором она существует?
Вряд ли стоит этого ожидать быстро, то есть вот прямо сейчас. Эта программа очень сильно недоработана. То есть те конкурсы, которые, на которые я смотрела, на гранты уровня аспирантов, молодых кандидатов, группы руководства кандидата наук, и даже докторов уже еще есть, но чуть меньше, а на кандидатов уже часто просто нет конкурса. На некоторые конкурсы для аспирантов просто не было вообще заявок. Это объясните именно трудностью заполнения, малой информационной представленности, что бы ни говорили чиновники про то, что ученый должен сам все это узнавать и делать. Нет, основная задача ученого – заниматься наукой, без сомнения. И, то есть, конечно, жизнь устроена так, что нужно самому себе зарабатывать деньги, но все-таки не хочется посвящать этому максимум времени и все возможные усилия. Хотелось бы, чтобы что-то осталось на науке.
Это было мнение старшего научного сотрудника Института общей генетики имени Вавилова Ирены Артамоновой. Действительно, всякое научное исследование требует одновременно и денег, и времени. И если в поисках первого потратить второе, то реализация любой программы окажется бессмысленной.
Рассказывала наш научный обозреватель Ольга Орлова. А завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Театральный концертный сезон в столице Австрии Вене заканчивается в конце июня. Закрываются театры и концертные залы. Но представить себе Вену без музыки невозможно. Многочисленные сады и парки превращаются в концертные театральные площадки, где можно найти представление на любой вкус, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вене Мария Клайн.
В самом центре Вены, на Ратушной площади, проходит ежегодный кинофестиваль, который длится 2 месяца, до конца августа. Здесь установлен гигантский экран, и зрители могут совершенно бесплатно увидеть снятые на пленку лучшие оперы, балеты, концерты классической и популярной музыки с участием мировых звезд. В этом году фестиваль на Ратушной площади проходит в 19-й раз. Но это не только праздник музыки. Венцы знают толк в хорошей кухне. Вся передняя часть обширной площади отдана рестораторам, которые представляют посетителям кухни разных народов. Девиз кулинарной части фестиваля – «Самые вкусные блюда мира». 22 ресторана почтуют посетителей лучшими блюдами своей кухни. Говорит Барбара Шварцингер, руководитель компании «Винмаркетинг», которая организует фестиваль.
Это действительно стало традицией. Интересна философия, лежащая в основе нашей концепции, объединить классическое искусство с кулинарным таким образом, что акустически они совершенно не мешают друг другу. Мы обращаемся к той достаточно значительной части нашей целевой аудитории, которая обычно не ходит в театр или в оперу, чтобы дать этим людям возможность приобщиться к искусству. И это совершенно бесплатно. Технически фестиваль постоянно обновляется. Это и огромный экран, и аудиотехника, которая позволяет нам представлять самые новые произведения.
Все это должно очень дорого стоить. Технические новинки, экран площадью 230 квадратных метров, 4000 сидячих мест на площади. Кто финансирует это мероприятие?
Примерно 40% финансирования ложится на город Вену. Остальное финансируется с помощью спонсоров. У нас очень хорошие спонсоры. Не забывайте также о ресторанах. рестораторах. Мы не участвуем в прибыли, но получаем от них арендную плату.
Фирма «Винмаркетинг» основана 10 лет назад и принадлежит Венскому магистрату.
Венский магистрат решил основать специальное агентство, чтобы с его помощью организовывать различные мероприятия, а также работать со спонсорами. Мы организуем культурные мероприятия, семинары. Наиболее известными из них являются кинофестиваль на Ратушной площади, а также встреча Нового года, так называемая «Новогодняя тропа». Это серия концертов, в программе которых классика, джаз, популярная музыка. Концерты начинаются в предновогодний вечер и продолжаются до ночи, примерно на 10 разных площадках.
В этом году с погодой не везет. Каждый вечер идут сильные дожди. Но народу на Ратушной площади все равно много. Фильм начинается с наступлением темноты. А пока главный аттракцион – гастрономия. Кухня на любой вкус. Европейская, азиатская, южноамериканская и даже австралийская. Каждый ресторатор имеет свой стенд. Небольшой киоск, где готовят еду. А столы стоят под большим навесом в форме шатра. Русской кухни, правда, нет. На мой вопрос «почему?» Барбара Шварценгер ответила, что не получала запрос. Вопросов от хозяев русских ресторанов. Зато есть русские туристы. Разговорились. Александр, молодой предприниматель из Санкт-Петербурга, часто бывает в Вене по делам. На этот раз взял с собой жену Ирину. Скажите, пожалуйста, Ирина, понравилась ли вам Вена?
Вы знаете, очень понравилось. Город такой красивый, уютный и для жизни, наверное, очень приятный.
Скажите, а вот здесь, на Ратушной площади, почему вы оказались?
Дело в том, что мы очень любим классическую музыку, часто ходим на концерты, а здесь концерты прямо под открытым небом, а кроме того, можно и вкусно поесть, и именно это мы хотим сделать сейчас.
Начинает темнеть. Зрители занимают места перед экраном. Госпожа Шварценгер не упомянула об одной особенности фестиваля, которая ей, очевидно, не кажется ничем выдающимся. Среди зрителей и слушателей много людей с ограниченными возможностями. Сюда проще приехать на инвалидной коляске, чем в Венскую оперу, и платить не надо. А также есть 300 специальных слуховых аппаратов, которые позволяют слабослышащим приобщиться к великой музыке.
Этим сюжетом Марии Клайн закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода» «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Напомню некоторые темы, которые получат развитие в течение дня. Грузия и Абхазия продолжат сегодня согласование вопроса о встрече представителей Сухуны и Тбилиси под эгидой ООН и с участием российских военных. Государства, члены ЕС и Турция, как ожидается, подпишут сегодня межправительственное соглашение по проекту газопровода «Набукко». Сегодня Президиум правительства России рассмотрит прогноз социально-экономического развития страны до 2012 года. Эти и другие темы в следующей информационной программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов по московскому времени. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, смотрим телевизор. Ведущая Анна Качкаева. Телевидение для думающего зрителя. В студии ведущей программы тем временем журналист и писатель Александр Архангельский. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня, побольше позитивных новостей и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все кандидаты выдвинули один и тот же приоритет в своих программах.
Мы выражаем полную солидарность с нашими британскими
весь
друзьями.
Весь нынешний год в Литве под знаком юбилейной даты проходят многочисленные
бандиты
праздники.
Бандиты нарвались на засаду милиционеров. По ним был открыт огонь.
Президент Обама попросил меня приехать в Ирак. И передать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве